«Пойдем, — как говорит, — я тебе кое-что покажу». «Слушаюсь, — говорю, — и на всякий случай спрашиваю. Прикажете переодеться? А тебе в этом не жарко?» — спрашивает он. Я только усмехнулся, не смог удержаться. Вот это мне вопросик. «Ну, извини, — говорит он, — словно мои мысли подслушал. Пошли». И повел он меня, куда раньше никогда не водил. «Нет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть». В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей, и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там нечто вроде музея, огромная комната, и чего там только нет. «Понимаешь, Гаг, — говорит он мне с каким-то странным выражением, с грустью, что ли, — я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Вот посмотри-ка!» Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиной с собаку. «Видишь, у него два позвоночника, зверь с нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство, потом другой такой же, третий. Выяснилось, что на нистагме обитает целый новый бранч животного мира, двухордовый. Их нет больше нигде, да и на нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему?» И пошел. Таскал он меня от скелета к скелету. Руками размахивал, голос возвышал. Я такого еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания. Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил. Да, и вообще я не очень-то и старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги, у него их, наверное, штук 100. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы, как я понимаю, для особой сохранности. Либо просто чучело, как в охотничьем домике у его высочества. А то одни только головы или шкуры. Во втором зале у него, мы как туда зашли, так я даже попятился. Вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко. Длиной 20 метров, а в поперечнике 3 метра, а то и все 4. Аж на потолок краем залезает. И вот вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждое чешуище — с хорошее блюдо, и каждое сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто бы зеленоватой. Я обалдел. Я даже глаз не мог оторвать от этого сияния. Это ж надо, что на свете бывает. А головка такая маленькая-маленькая в мой кулак, и глаз не видно. А в рот палец не просунешь. Как это питало оно свою тушу, непонятно. Потом смотрю, в конце зала вроде бы еще одна дверь, в темное помещение. Подошли поближе. Да, ребята, это оказывается не дверь. Это оказывается пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. Или даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга Тахорг. И добывают ее на планете Пандора. А ко мне мимо нее рассеянно я так прошел, как будто это черепаха какая-нибудь, или, например, лягушка. А голова ведь с 2 вагона хороших. В пасти всю нашу школу разместить можно. Это каково же должно быть тулово при такой голове? И каково добывать было? Из ракетомета, наверное. Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные. Нога мне запомнилась. Стоит посреди зала нога. Тоже залита в этот прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево. Когти 8 штук. Такие у дракона губу изображают. Каждый коготь, как сабля. Ладно. Замечательно, что, оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла. И сколько лет за ним не охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видели, а добывают вот так, по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы по себе живут, скребутся там или дергаются, ну, а потом, конечно, замирают. Да, нога. Я перед этой ногой стоял с разъявленной пастью. Что твой Тагхарк? Велик все-таки создатель. Ну вот ходим мы так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уж это все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть, и какие из нее выводы должен сделать. А потом меня снова что-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, состоятельный. Где у него жена? Где дети? Вообще-то, какая-то женщина у него есть? Первый раз я ее еще в госпитале видел. Они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть, как она приходила, я не видел, но вот как он ее провожал до самой нуль кабины довел, так это у меня на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу, мол, каждый день, каждый час». Или что-то в этом роде. Видали? «А чего тогда приходила?» — спрашивается. Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину фрррр, и как не было. А он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале. И я, наконец, вспомнил, у кого такие лица видел. У смертельно раненых, когда они кровью истекают. Нет у него, в личной жизни у него неудача. Уж я на что посторонний человек, простым глазом вижу. Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого. Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола? Или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Хотя опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели. Да, жило все это зверье, поживало за 1000 световых лет до этого места. Боли не знала, хотя имела, конечно, свои заботы. Пришли, сунули в мешок и в этот музей с научной целью. И вот мы тоже живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок с научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница? И, может быть, стоять нам всем в таких же подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить, почему мы такие, и откуда взялись, и зачем? И до чего мне вдруг родными сделались все эти зверюги? Нет, не родными, конечно, а как бы это сказать? Вот говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слыхал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И как на грех именно в этот момент я увидел скелет. Стоит себе в углу, скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком пониже меня. Человек, череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел? Ну, может быть, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки и ножки кривоватые. Но все равно человек. Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на скелет, потом опять на меня. «Ну и что?» — спрашивает. «Ты понимаешь что-нибудь?» Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого, так и не дождался. А Корней говорит спокойно. «Да, это вот тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?» «Нет», — сказал я, а сам думаю, «сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да только стоит ли верить?» «Это удивительная история», — сказал Корней. «И в некотором роде трагическое. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны». Тут он развел руки. «Но не оказались. Скелет чепуха. Я тебе потом фотографии покажу. Страшно. В прошлом веке научная группа на Магоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт. Животные. Соответственно, с ними обращались как с животными. Держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Магоре обнаруживают пустой город. Мощнейшая цивилизация, совершенно не похожая ни на нашу земную, ни на вашу. Невиданная, совершенно фантастической фактуры, но несомненная. Представляешь, какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился. И только через 20 лет нашли. Оказалось, да, есть на планете разум, но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла предположить возможность такого феномена. Да, это была трагедия. Он вдруг как-то поскучнел и пошел из зала, словно забыл обо мне. Но на пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу, «А сейчас есть гипотеза, что этот вот искусственное существо, понимаешь, магаряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с магарянами общего языка». Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал, «Вот так-то, братец, храбрец, а ты говоришь космозоология». Не знаю уж, правду он мне сказал или выдумал все, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже. В душе у меня какой-то курятник нечищенный. И таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой и стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего-то в общем нет. Даже стола у него нет. До сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуи бы везде расставил, ковры бы навесил, знай наших. Правда, что с ним взять, холостяк?